Здравствуйте. В эфире программа «Дежавю» и я ведущий Александр Подрабинник. Каждый год сотни тысяч людей срываются с насиженных мест и устремляются в другие страны в поисках лучшей жизни. Одни бегут от войн, геноцида, террора, другие от бесправия, религиозных преследований или других форм дискриминации. Третьи – от голода, нищеты и безработицы. Не имея сил или возможностей бороться за лучшее будущее для своей страны, они пытаются спастись в более благополучных государствах. Далеко не всегда их там ждут с распростертыми объятиями. Судьбы этих людей иногда складываются ужасно. Вероятно, беженцы существовали во все времена человеческой истории. К числу наиболее известных случаев можно отнести массовый исход евреев из Египта за 1500 лет до нашей эры и изгнание их из Испании в конце 15 века. В начале 20 века геноцид армян в Османской империи и большевистский террор в России породили новые волны беженцев. Международное сообщество не смогло больше игнорировать эти проблемы. В 1922 году Лига наций приняла первые соглашения о русских и армянских беженцах. Впервые был определен их статус, сформулированы права. Беженцы стали получать международно признанные документы. 20 век не стал эпохой справедливости и гуманности. Однако, в отличие от варварских времен, проблемы беженцев были обозначены как имеющие международный характер, как требующие не только внутригосударственных, но и международных решений. Мало где любят незваных гостей. Однако отношение к беженцам в различных странах разнится от яростно агрессивного до терпимого и даже благожелательного. Все зависит от страны и ее истории, от ее культуры, права и традиций. Почему в разных странах такое разное отношение к беженцам? Даже в Европе к беженцам по-разному относятся в ее западной части и восточной. Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина.
Я думаю, что отношения различные, потому что различная история. Потому что уже есть большая традиция приема беженцев у Европы. И это их собственная история. Это беженцы, которых принимала Германия когда-то, когда после войны поехали немцы. А до этого, во время войны, Европа и Соединенные Штаты принимали беженцев, наоборот, из Германии. То есть это очень старая история. А новые европейские страны, так сказать, которые входили в соцлагерь, имеют совершенно другую историю, совершенно другие традиции. У них нет представления о том, что люди могут ехать к ним. Сейчас уже это, кстати говоря, меняется очень серьезно. Например, в Чехии очень уже серьезно поставленная система убежища. И даже в Польше меняется.
Западные демократии не отказывают беженцам в гостеприимстве, хотя и не все страны делают это одинаково охотно. Германия сегодня принимает на себя основную нагрузку, вызванную исходом беженцев и захваченной войной Сирии. В этом году ФРГ готовится принять у себя около 1 000 000 беженцев.
Конечно, в Германии огромную роль сыграло отношение лично Меркель к тому, что происходило, к тому, что Германия уже почти 1 000 000 приняла людей с Востока, в первую очередь из Сирии. Ну и вы, наверное, видели и слышали, как люди говорили: «Хотим к маме Меркель». Вслед за мамой Меркель, это же их избранница, очень многие немцы так относились. Беженцев.
Россия с ее необъятными просторами и колоссальными возможностями для расселения мигрантов выполняет в основном транзитные функции. Беженцы в стране не задерживаются. Они стремятся поскорее проскочить российские границы и оказаться в Западной Европе. И дело здесь не только в том, что Германия или скандинавские страны более привлекательны для беженцев из-за более высокого уровня жизни. Дело еще и в том, что российское государство относится к беженцам предельно враждебно. Светлана Ганушкина.
Российское государство, однажды одного из представителей я спросила, зачем же это государство присоединялось к конвенции 51 года о статусе беженца, если не собиралось ее выполнять. Ответ был такой, мы хотели выглядеть, вот прямой ответ, мы хотели выглядеть цивилизованными людьми и не думали, что к нам кто-то поедет. Вот. Это, знаете, это прямо по Галичу, по-моему. Оказалось, что они голодранцы, понимают так, что мы иностранцы. Почему-то считали, что хуже, чем в России, нигде нет. Вот это вот на самом деле исходная позиция. И она никогда не менялась. У нас установки на предоставление убежища нет.
Говорят, что люди, познавшие беду, более восприимчивы к чужим проблемам. Похоже, на страны это не распространяется. Казалось бы, Россия, пережившая в минувшем веке грандиозные по своим масштабам несчастья, первая протянет руку помощи беженцам. Ничего подобного. Многие восточноевропейские страны из бывшего коммунистического блока тоже демонстрируют неприязненное отношение к беженцам. Хотя еще недавно эти страны были коллективными беженцами из социалистического лагеря. Тяжелая судьба на уровне толерантности почему-то не сказывается. Впрочем, бывают исключения. Израиль, уже многие десятилетия находящийся в состоянии перманентной войны с арабским миром, демонстрирует высокий уровень толерантности в отношении арабского населения своей страны. Он не только принимает евреев-репатриантов со всего мира и трудовых мигрантов из арабских стран. Он еще и оказывает гуманитарную помощь фактически воюющей с ним палестинской автономии. Насколько это соответствует национальным интересам Израиля? И не ведет ли к консервации конфликта, который и так длится уже не одно десятилетие? Говорит бывший советский диссидент и политзаключенный Натан Щеранский, возглавлявший различные министерства в правительстве Израиля, а ныне председатель еврейского агентства «Сахнут».
Это всегда очень непростой баланс для демократии, которая противостоит диктатурам, как сохранить свое человеческое лицо, гуманитарные принципы, идеалы, в которые мы верим, и в то же самое время противостоять диктаторам и террористам. Теперь вопрос, то, когда они сами воюют, должны ли мы отключать воду, должны ли мы отключать электричество, должны ли мы их лишать возможности источников питания. И это очень тонкий баланс. Безусловно, во время непосредственно боевых действий мы им не поставляем энергию. Но как только боевые действия кончаются, и мы знаем, что если мы не будем поставлять энергию, воду и продукты питания, там начнется массовое вымирание мирного населения, мы, естественно, возобновляем эти поставки. Голода в Азии не было, нет, и мы не допустим его.
Впрочем, бывают исключения и другого рода, когда демократические страны забывают и о праве, и о гуманности. Летом 1945 года из английской зоны оккупации в Австрии в Советский Союз было депортировано около 60 тысяч казаков. Их обвиняли в сотрудничестве с Германией во время войны. Среди депортированных были семьи казаков, 4,5 тысячи женщин и детей. Можно спорить о правомерности депортации в Советский Союз сдавшихся англичанам коллаборационистов. Но выдача на мучения в ГУЛАГ женщин и детей ничем оправдана быть не может. Их не могли обвинить в военных преступлениях. Другой случай позорной уступчивости демократии и тоталитаризму относится к нашему времени. Кубинские беженцы, спасающиеся от коммунистического режима, чаще всего пытаются добраться до Соединенных Штатов, пересекая Мексиканский залив на лодках, плотах и суденушках. Многие тонут во время шторма или становятся добычей акул. Те, кому удается выбраться на американский берег, получают убежище. Тех, кого американская береговая охрана вылавливает в воде, пусть даже в 10 метрах от берега, возвращают на Кубу. В Америке это называется законом сухих и мокрых ног, который был принят в 1966 году. Говорят, это правило восходит к какому-то патетическому утверждению, что каждый, вступивший на американскую землю, имеет право на убежище. Ну а тот, кто барахтается в воде в нескольких метрах от земли и не успел встать ногами на дно, такого права не имеет. Береговая охрана перехватывает не только пловцов, но и любые плавсредства, если они не успели причалить к берегу. Так несуразно формальный подход обрекает часть беглецов на депортацию. И часто это не просто возвращение на Кубу, а возвращение в тюрьму. Надо признать, однако, что общество в Америке гуманнее власти. Правозащитники, кубинские эмигранты, общественные активисты, добровольцы выходят в море на катерах, яхтах и даже вылетают на легких самолетах, чтобы добраться до беженцев раньше береговой охраны и доставить их на берег. Если такое отношение к беженцам встречается в демократических странах, то чего же ожидать от стран авторитарных? 3 февраля этого года правительства России и Северной Кореи подписали соглашение о взаимной выдаче лиц, нелегально въехавших на территорию двух стран. Россия взяла на себя обязательство возвращать северокорейским коммунистам, бежавших от диктатуры граждан, говорит председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Это чудовищно. И наш юрист, который работает на Дальнем Востоке, в Благовещенске, в Амурской области, где очень много как раз этих бродящих корейцев, которые сбежали с лесоповала, со строя, куда их привозят, они начали легализоваться вот только-только. Она вот ими занималась и очень эффективно. Люди начали доверять государству. Любовь Михайловна Татарец рассказывала о том, что один ее подопечный, которого она не смогла уберечь, был выдан Северной Корее. Причем это делается почти без документов. Их передают как вещь, вот потерянную. Понимаете, вот, вот возьмите и все. Что он был привязан к поезду, и поезд пошел. Вот то, что осталось, доставили на родину. Вот. То есть это вот такой уровень дикости в этой стране.
Кому нужны лишние люди? Прежде всего тем, кто на них наживается. Перевозка нелегальных мигрантов, беженцев считается одним из самых доходных криминальных бизнесов, наряду с торговлей наркотиками и нелегальной проституцией. Глава Европола Роб Уэйнрайт говорит, что в прошлом году доход контрабандистов от организации нелегальной миграции в Европу составил от 3 до 6 миллиардов долларов. Согласно оценкам Агентства ООН по делам беженцев, в 2015 году в Европу прибыло более миллиона мигрантов. 90% из них заплатили контрабандистам. Цена за нелегальный въезд в Европу достигает 6 тысяч долларов с человека. При том, что стоимость такого тура примерно в 10 раз выше стоимости обычных транспортных расходов, беженцам не гарантируется ни безопасность, ни даже жизнь. Многие гибнут в море или вследствие нечеловеческих условий перевозки по суше. Контрабандистов это не останавливает. Криминальный бизнес не считается с человеческой жизнью. Наживаются на беженцах и работодатели. Нелегалы готовы работать за низкие зарплаты, без медицинских страховок и каких-либо социальных гарантий. Их можно понять. Даже самые плохие условия труда в Европе или Северной Америке предпочтительнее опасной жизни в воюющей стране или прозябания в диктаторских режимах. Даже в России жизнь спокойнее и безопаснее, чем в нынешней Сирии. Этим пользуются те, кто наживается на беженцах. Репортаж нашего корреспондента Андрея Королева.
Двухэтажный барак в центре Ногинска, деревянная лестница на второй этаж и комната в 10 квадратных метров. Это все, чем довольствуется в России сирийский беженец Самер Абу Заид. Он приехал сюда почти 5 лет назад из разбитого войной Алибу, второго по статусу города Сирии. Надеялся получить работу и жениться, но в феврале прошлого года лишился свидетельства беженца, предоставленного российскими властями на 12 месяцев.
Срок закончил, у меня документ ушел, хотел продлить. И ничего не продлит меня. Почему? Сказали, Украины много, на сирийские бока не смотришь.
Сейчас безработный Самер обивает пороги ногинских инстанций от миграционной службы до прокуратуры. Но каждый выход на улицу чреват неприятностями. Не так давно его задержал наряд полиции и припроводил в участок. Человек с южными чертами лица и без документов – давняя приманка для российских органов.
Я им говорю, давай прокуратура или адвокат, или кто-нибудь, да? Или я буду позвонить, или кто хочет. После этого они меня ударил на голову, и до тех пор у меня ухо болит. Сами сказали, иди в Алеппо, завтра у тебя будет деборт, иди в Алеппо там, иди умер там.
Но если хамство полицейских для Самера дело привычное, то волюнтаризм местных работодателей стал неожиданностью. Не избалованный жизнью, он устроился на подёнщину в пошивочный цех фабрики «Чайка». Через несколько месяцев вынужден был уйти.
Допустим, ты работаешь в неделю 5 или 7 тысяч, да, отдаёт 2 или 3 тысяч и скажет, торговой нету. Есть сколько цех там, все не официальные, все без налогов.
Сама фабрика некогда располагалась на территории технопарка Иткул-Ногинск. Недавно, при невыясненных обстоятельствах, она сгорела. При этом погибли 11 человек. В городе поговаривают, будто поджог устроили обиженные рабочие из Узбекистана. Но доказательств этому нет. Руководители «Чайки», уроженцы Азербайджана, на контакт не идут не только с журналистами, но и с полицией. А значит, Самер может окончательно расстаться со своими деньгами. Все его жалобы в прокуратуру оканчиваются обычными отписками. Возбуждать дело против хозяев «Чайки» органы отказываются. Тем временем в Ногинске в настоящее время проживает около 700 беженцев из Сирии. Раньше их было почти 4000, но люди бегут. У кого есть деньги, тот едет в Турцию или в Центральную Европу, кто-то растворяется в паутине российской провинции. Самеру ехать некуда. Девушка, на которой молодой человек намеревался жениться и от которой ждет ребенка, оставила жениха банкрота и уехала на родину, в Чебоксары.
От наплыва беженцев может извлекать определенные выгоды и власть. Легализованные беженцы и трудовые мигранты получают невиданные для них социальные льготы и испытывают чувство благодарности или зависимости от государства. Для социалистически ориентированного правительства это существенный электоральный ресурс, который может сыграть важную роль на выборах. И этот ресурс тем существеннее, чем больше в стране натурализованных мигрантов, находящихся на содержании государственного бюджета, говорит американский журналист Сергей Зацепин.
Что касается иммиграционной политики, как таковая, она просто отсутствует. Все действия администрации направлены на то, чтобы привести как можно больше андеркласса в нашу страну. Демократы или демократические силы, начиная с 1965 года, когда они приняли закон, изменяющий вообще иммиграционную политику. Так вот, вся эта политика направлена на то, чтобы заменить избирателей. 80% иммигрантов – это получатели социальных программ. С помощью социальных программ демократы всегда покупали голоса на выборах. То есть имеются две стороны заинтересованные. С одной стороны, демократы, которым нужны избиратели. С другой стороны, бизнесы, которые поддерживают республиканцев, которым нужна арабская рабочая сила. В Украине идут военные действия, по сути дела. Но получить визу беженца или иммигранта из Европы в Америку практически невозможно. Зато из Северной Африки, с Ближнего Востока потоки беженцев, потоки иммигрантов.
Наплыв беженцев ведет к столкновению культур и росту социального напряжения. Объективно говоря, никто в этом не виноват. Разные страны, разные традиции, разные нормы поведения и особенности культуры. Притирка идет годами, десятилетиями, поколениями. Существует ли универсальное решение проблем беженцев? Натан Щеранский.
Те, кто думает, что общее решение – это просто перераспределить население равномерно по земному шару, плохо понимают, о чем идет речь. Попытка переселить большое количество людей в демократические структуры, которые эти люди не принимают и даже отвергают, приводит к тому, что вся европейская цивилизация под угрозой. Надо сказать, это не связано с нынешней волной сирийских беженцев, это связано с политикой, точнее, двух поколений Европы, когда из чувства колониальной вины, якобы, они готовы были представить гражданство миллионам людей, которые не разделяют и не хотят разделять их ценности. И в итоге, оказывается, когда появляется действительно гуманитарная нужда в помощи, эти структуры слишком ослаблены для того, чтобы эту помощь оказать. Я думаю, очень важно оказывать этим людям помощь. Очень важно при этом, чтобы они жили, находились в таких социальных структурах, с которыми не согласны, с которыми не воспринимают, а не против которых они будут бороться.
Ситуацию усугубляет криминальное поведение части мигрантов. И хотя это крохотная часть от общего числа приехавших, неприязнь коренного населения понемногу распространяется на всех беженцев. Насколько в действительности велика неприязнь россиян к беженцам и трудовым мигрантам? Не преувеличивает ли государственная пропаганда степень ксенофобии в России? Председатель комитета гражданского содействия Светлана Ганушкина.
Вот надо сказать, что у нас народ не злой, далеко не злой. Но вообще человек, когда он раздражен, он, конечно, выглядит не очень симпатично. И поэтому, когда снимают эти толпы раздраженных, нервных, напуганных людей, и все время это показывают нам по телевидению, то это, конечно, людей пугает. Вот эти толпы сейчас нагрянут к нам. Поэтому, конечно, вот эта вот такая антиагитация, конечно, на людей действует. Тут говорит, даже на некоторых моих коллег действует. Люди боятся. И это с одной стороны. Страх этот, безусловно, преувеличен, потому что люди это беззащитные. И если они склонны, конечно, к истерике, ну, как все пережившие стресс, к скандалу, особенно когда они ничего не могут получить, и у них ощущение вот этой абсолютной безнадежности, то уж во всяком случае они не опасны, они не агрессивны, как правило. Хотя бывают разные, конечно, случаи. Бывает, что и агрессивны. Бывает, что убивали сотрудников управления Верховного комиссара ООН. Это бывало, да. Но это в больших лагерях и так далее. Я не вижу, не ощущаю этой опасности. С другой стороны, и эти разговоры, даже когда человек говорит, что это ужасно, что нельзя их пускать и так далее, но если речь идет о конкретном человеке, то отношение меняется. Того же корейца, который сбежал когда-то в 2007 году, он сбежал, его собирались выдать, и он сбежал. Кто его приютил там под Владивостоком? Его приютила русская семья, грязного, босого, не говорящего по-русски человека, взяли к себе и не выдали ФСБ. Когда приехала ФСБ за ним, хозяин дома их в дом не пустил, и они с улицы забрали его жену, 4-летнюю дочь. И он звонил мне, но корейца не отдал. То есть, на самом деле, я думаю, что преувеличены две вещи. Во-первых, опасность, даже, наверное, не две, а три. Во-первых, опасность. Во-вторых, все эти разговоры о том, что вот наш народ не хочет принимать беженцев. И в-третьих, каждый преувеличивает свою неприязнь к этим людям. Потому что когда он сталкивается с конкретным человеком, он ведет себя по-другому.
В недавних новогодних беспорядках в Кёльне участвовало около 1000 беженцев и трудовых мигрантов, в основном с Ближнего Востока и из Северной Африки. Беспорядки прошли в Штутгарте, Гамбурге, Дюссельдорфе, Мюнхене, а также в Хельсинки и некоторых других городах Европы. В них участвовало в общей сложности несколько тысяч человек. От 1 миллиона приехавших в Европу беженцев это всего лишь десятая доля процента. Однако именно по этому ничтожному проценту напуганное общество начинает судить обо всех остальных. Государства, принимающие беженцев, стоят сейчас перед трудным выбором. Отказаться принимать иммигрантов значит пойти наперекор гуманистическим идеалам и демократическим традициям. Принимать беженцев – это, возможно, открывать дорогу гражданской конфронтации, росту национализма и ксенофобии, что в конечном счете тоже не соответствует демократическим ценностям. Где золотая середина? Как поддерживать баланс между гуманностью и безопасностью? Натан Щеранский.
Во-первых, должен быть баланс между желанием беженцев жить в этом месте, готовностью беженцев принимать социальные структуры и законы этого места и интегрироваться в нем. Если они этого не готовы, тогда это очень быстро эти беженцы превращаются в завоевателей или даже в агрессоров. Израиль имеет уникальный опыт переселения беженцев. Собственно говоря, вот я нахожусь во главе организации, которая приняла 3,5 миллиона еврейских беженцев со всего мира, и они интегрировались в течение одного поколения. Но Израиль имеет, кстати, и очень большой опыт строительства совместной жизни с арабским населением. Подавляющее большинство арабов Израиля, граждан Израиля, хотят продолжать наслаждаться всеми преимуществами демократического государства и ни в коем случае его не ослаблять.
В демократических странах роль государства хоть и велика, но не абсолютна. В конечном счете, отношение к беженцам определяет само общество. Иногда оно оказывается гораздо гуманнее властей. Светлана Ганушкина.
Ну, тоже во времена Меркель была большая группа курдов в Германии, которые получили отказ уже полный. И он уже не мог быть обжалован, их должны были просто выдворить из страны. Должны были депортировать. И вот когда полиция получила право на эту депортацию, с утра пришла в тот лагерь, где находились эти курды, и курдов там не оказалось. Их стали искать, и выяснилось, что они находятся в соседней церкви. А это уже просто решение комьюнити. Тут уже никакая не Меркель, никакие не власти. Это отношение вот местного комьюнити к тем курдам, которых они уже, так сказать, приняли в свое сообщество. Ну, просто так валиться в церковь полиции не полагается. Полиция долго получала разрешение на то, чтобы туда прийти. Когда они в эту церковь пришли, оказалось, что там нету курдов. Курдов за ночь перевели в другую церковь. И это повторялось много раз. И люди добились того, что эта группа курдов получила убежище в Германии. Потому что это было отношение общества. Некоторая аналогичная история была во Франции, когда родители образовали комитет против депортации, потому что они сказали, мы не знаем, что отвечать нашим детям, которые спрашивают, почему в сентябре их одноклассники не пришли в школу. То есть там есть еще, конечно, определенный так вот, сложившийся уже настрой общества.
Проблемы беженцев в разные времена решались по-разному. Иногда эти проблемы попросту игнорировали. И беженцы мучительно и с большими потерями интегрировались в новую жизнь. А иногда иммигранты становились движущей силой нового общества и вытесняли коренных жителей, которые, в свою очередь, сами становились беженцами. Именно так были построены современные демократические государства в Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии. Сегодня проблемами беженцев занимается все мировое сообщество, специально созданные международные институты и неисчислимое количество благотворительных и правозащитных организаций. В помощь беженцам выделяются десятки миллиардов долларов. Их тратят на обустройство переселенцев, на еду и здравоохранение для них, на адаптацию их к новым условиям жизни. Однако подлинным решением проблемы беженцев это быть не может. Настоящее решение проблемы в устранении причин этого явления, а не его последствий. В изменении условий, порождающих массовое бегство людей в другие государства. Проще говоря, в состоянии прав человека в неблагополучных странах. Не следует ли к проблемам беженцев относиться так же, как и к проблеме прав человека? То есть признать, что они не имеют национальных границ и не могут оправдываться ссылками на суверенитет? Бывший советский диссидент, израильский политик Натан Щеранский.
Лучше всего, если бы международное сообщество вмешивалось еще до того, как возникает проблема беженцев. Как правило, возникает в результате тоталитарных, диктаторских, террористических структур, которые пытаются искусственно изменить условия жизни в том или ином месте, или же не признать существование той или иной страны. Сегодняшние сирийские беженцы – прямой результат того, что мир не хотел заигрывать с террористическим режимом Асада. Уже еще за несколько дней до того, как народ восстал в Сирии против этого тоталитарного режима, западные лидеры, включая американские, говорили о том, что это реформатор, с которым надо договориться. Договориться даже за счет того, что он уничтожал десятки тысяч, если не сотни тысяч собственного населения, что в конце концов привело к жуткой войне, которая могла бы быть гораздо менее кровавой, если бы западный мир поддержал бы освободительное движение сирийцев. А в итоге это привело еще и к миллионам беженцев сегодня. То есть, конечно, лучше заниматься проблемой беженцев до того, как она возникла. Но если же она возникла, безусловно, к ней это надо относиться как к глобальной проблеме, как и к проблеме, к вопросу права человека.
Если бы 10 лет назад хотя бы малую часть от тех 5 с лишним миллиардов долларов, что выделено сегодня на помощь сирийским беженцам, США потратили на поддержку противостоящей Асаду оппозиции, то никакой проблемы беженцев из Сирии сейчас, скорее всего, и не было. Запоздалые решения зачастую так же пагубны, как политика умиротворения. Они ведут к длительным гражданским конфликтам, войнам и человеческим потерям. Это была программа «Дежавю» и я, ведущий Александр Подробинек. До следующей встречи. Всем доброго. До свидания.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790, 9840, 11985 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».